Вот об этих двух аспектах я, по крайней мере, начну разговор. Если что-то не успею, то после перерыва мы продолжим о двух аспектах, которые обычно опускаются, когда те или иные люди встают на путь йоги. Йога, я еще раз подчеркиваю, сам термин йога, он обозначает связь, да, мы говорили, йога – это единственная возможность работы с нашим умом, с нашими чувствами, это то, что может привести нас к успеху, устранить из нашей жизни причины наших страданий. Но вопрос, как мы идем по этому пути? Если мы просто выполняем асаны, это неплохо, конечно, но этого мало, да? Вот должны это понимать. Более того, если мы выполняем асаны, не придерживаясь каких-то правил нравственно-этических, то это будет просто гимнастика. Не надо об этом забывать. Это, конечно, очень эффективная гимнастика, она будет лечить болезни, но мы должны понимать, что наша цель гораздо выше. Итак, давайте запишем, да, эти аспекты. И потом мы еще запишем качество духовного воина. Да? Каким должен быть духовный воин? Если мы встаем на этот путь, то мы должны знать, какими качествами мы должны обладать. Итак, есть яма, есть ни-яма. Я постараюсь быть кратким, потому что многие вещи вы можете почитать в литературе, но я постараюсь обратить ваше внимание на то, что более практично в нашей жизни. Эти правила мы должны придерживаться, если хотим добиться успеха. Яма – это внешняя дисциплина. Внешняя дисциплина – это значит, что то, что мы должны соблюдать по отношению к окружающему миру. Это определенного рода самоконтроль. Есть определенный диагностические критерии, которые позволяют нам определить, добились мы каких-то из этих аспектов жизни или нет. Вот эти правила я вам тоже дам, то есть вы проверите, добились или нет. Итак, я уже говорил, что есть 5 основных, и остальные дополнительные. Итак, мы сначала говорим о внешней дисциплине, то есть это отношение наше к внешнему миру. То, как мы относимся к внешнему миру. И первое звучит ахимса. Ахимса. Ахимса переводится как ненасилие. Ненасилие подразумевает отсутствие насилия в мыслях, в речи и в действиях. Это ахимса. То есть мы не должны совершать насилие к внешнему миру. Первое правило. Первого нет, дальше труд должен будет. Да? Насилие должно быть исключено. Поэтому, например, самый элементарный пример насилия, который совершают очень многие люди, это употребление в пищу продуктов, полученных в результате насилия. Почему у вас печаль в глазах у некоторых клиентов? В аюрведе говорится, что 6 человек несут ответственность за убийство, за невинное убийство животного. Это тот, кто убивает животное, тот, кто его перевозит, тот, кто его продает, тот, кто его разделывает, тот, кто его готовит, тот, кто его ест. Поэтому мы должны очень внимательными быть в нашей жизни к тем или иным нашим поступкам. То есть мы должны знать, что несет за собой тот или иной поступок. Если мы хотим добиться успеха, то мы должны отказаться от насилия. Потому что если мы совершаем насилие, оно возвращается к нам. Таков закон? Да? В этом ничего сложного нет. Чтобы не совершать насилие. Есть очень известная история про Серафима Саровского, наверное, многие из вас знают. Очень возвышенный святой христианской традиции. Хотя про святых трудно говорить вообще, какой они традиции принадлежат, потому что все святые личности, они уже уже надрелигиозные. И когда произошла вот эта вот знаменитая история с его избиением, разбойники, которые думали о том, что у него много денег, они его избили, денег не нашли, разрушили его жилище. И когда он пришел в себя, что он первый сделал? Помолился за этих людей. Да. То есть это истинный вот пример насилия. Да? Он помолился за этих людей, попросил Бога о том, чтобы он их простил. Да? И более того, когда этих разбойников поймали и привели к нему, ему же предложили, что мы можем их наказать так, как ты скажешь об этом. Он сказал, что не наказывать. Потому что если мы не совершим насилие вернуться к нам и так далее. Вот. И когда по отношению к нам совершается насилие, мы должны тоже быть благодарны. Потому что это возможность отработать те моменты, которые мы совершали в прошлом. Это очень хорошая возможность. Итак, ахимса – это первое правило, не насилие. То есть не насилие, еще раз подчеркиваю, в мыслях, в речи и в действиях. В мыслях, в речи и в действиях. Итак, как определить, что человек совершает ненасилие? Вот вы смотрите на человека, и сразу можно сказать, есть у него этот аспект или нет. И когда Патанджали составлял каноны свои, да, кто-нибудь читал сутры йога Патанджали, аштанга йога, он написал, как определить. Смотрите на человека и видите. Ну, смотреть надо в зеркало, да? Лучше всего, на какого человека надо смотреть. Вот. И как определить, есть насилие или нет насилия? Ваше предложение. Американцы все улыбаются. В глазах внуки. Поэтому по выражению лица очень трудно определить. Это может быть маска. Вот. Не всем видно. Есть один только критерий. И он описан. И мы уже можем по этому критерию сказать, критерий очень жесткий. Еще есть предложение? Глаза это все точно. А? Ударить его, говорят. Не надо этого делать. Это будет враги аппарата. Это будет очень серьезное оскорбление, потому что если вдруг действительно этот человек утвердился в ненасилии, то это очень разрушенная личность, а вы его ударили. Зачем это делать? Я буду цитировать. У меня специально этот текст приготовлен, чтобы не забыть ничего. Итак, такая есть глава у Патанджали, она называется Садханапада. Это духовное ученичество. Садханапада – духовное ученичество. И 35-я сутра, она звучит так. Вот сейчас вы все сразу диагностику проводите, слушаете и проводите. Когда человек утвердился в ненасилии, враждебность ослабевает в его присутствии. Запомнили? Это значит, что если такой человек действительно совершает ненасилие, то в его присутствии даже те, кто склонен к насилию, их враждебность ослабевает. Есть очень известный пример, около 500 лет назад в Западной Бенгалии была очень знаменитая личность, это Чайтанья Махапрабху, это личность, которая совершила революционный переворот в духовной жизни. До этого духовные знания давались только людям, которые обладали определенным статусом. А Чайтанья Махапрабху давал духовные знания всем, без ограничений. Так же, когда делал Христос, да? То есть мы знаем об этом. И говорится, что когда он шел по лесу, этот человек, эта личность, он шел по лесу, в его присутствии даже хищники переставали совершать свои поступки, да? И хищническое настроение уходило. Это вот как раз признак ненасилия. То есть сам человек совершает ненасилие, и его присутствие ослабевает рождённость. Хороший вопрос. Почему совершалось насилие по отношению к святым, да? Давайте теперь вспомним, о чем думал Саровский Эдем Гильбер. Он также благодарил Всевышнего за то, что тот дает ему возможность именно в такой форме отработать свои какие-то прошлые проблемы. Понимаете, это сравнится со следующим. Вот если вентилятор включить в розетку, он крутится. Если мы вилку из розетки выдернем, то есть мы устраним причину, то какое-то время вентилятор еще будет крутиться. Понятно, да? Но он потом перестанет, но какое-то время будет крутиться. Поэтому, кроме того, есть определенный замысел, который нам не до конца всегда ясен. Ведь если бы эта история не произошла, на каких бы примерах мы учились? Это еще пример определенный, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому вот эти вещи, они немножко выше иногда нашего понимания. Вторая вещь – это сатья. Так, первое – ахимса, второе – сатья. Это те качества, которые мы должны себя культивировать, если хотим добиться успеха. Вот таким образом мы добиваемся решения материальных проблем духовными средствами. Запомните это обязательно. То есть, если мы хотим добиться успеха в жизни, то эти вещи мы должны культивировать. Будем культивировать, добьемся успеха. Не будем. Добьемся временного успеха. Сатья – это правдивость. Правдивость. Это второй аспект ямы, да? Правдивость. Правдивость – это значит, что человек не лжет, говорит правду. Очень просто, да? Такой простой принцип, легко выполнимый. Критерий такой. Когда человек утвердился в правдивости, последствия его поступков подвластны ему. Вот и все. То есть, если человек правдив, он может контролировать будущее. То есть свои поступки, его последствия этих поступков становятся ему подвластными. Поэтому если для вас последствия ваших поступков подвластны, вы правдивый человек. Третье – это астейя. Астейя – это созвучно христианскому «не укради». Это подразумевает понимание того, что нам принадлежит, на что мы можем претендовать, и что нам реально нужно в этой жизни. Реально нам нужно жить просто и думать возвышенно. Но мы не всегда это осознаем. Иногда мы планку поднимаем так высоко, что не достигая ее, мы разочаровываемся. Начинаем страдать. Астея подразумевает, что мы не должны брать лишнего, мы должны брать только то, что нам нужно. Но это совсем не значит, что мы должны быть бедными. Запомните это. Если человек нищий, бедный, не может себя обеспечить, это совсем не значит, что он придерживается принципа астеи. Астея подразумевает, что мы можем обладать огромными материальными, в том числе и богатствами. Мы можем это иметь. Но вопрос, как мы их потом используем? На что? Если мы их используем, вот здесь ключевое, в служении другим людям, то тогда мы правильно поняли, как с ними поступить. А если... Вот сейчас мы видим, например, многие люди могут хорошо зарабатывать. Но они потом идут в казино, да? Или тратят заработанные деньги на наркотики, или на какие-то другие вещи, которые совсем не нужны. В одном из ведических канонов говорится, что человек, который таким образом расходует предполученные им средства, потеряет все. Все потеряет на 11-й год. То есть может следил. На 11-й год он теряет все. И к нему больше ничего не вернется. То есть нужно знать, поэтому астея, иногда это переводит как нестяжательство, да, то есть это не подразумевает нищету, ни в коем случае так не подумать. Это подразумевает, что мы можем успешно зарабатывать средства, мы можем успешно их тратить, но знать, куда и как их использовать. Вот это очень важно. Четвертый принцип явно это брахмачари. Брахмачари означает умеренность. Прежде всего, умеренность во взаимоотношениях с противоположным полом. Потому что это очень большая энергия, которую мы иногда неправильно можем расходовать в этой жизни, не зная, что это не цель жизни. Помните, мы написали 4 цели? Там не было цели взаимоотношения с противоположным полом. Это не цель жизни. Это то, что нас объединяет со всеми живыми существами, включая самых низших животных. И поэтому это не может рассматриваться как цель жизни. Хотя это важный аспект жизни любого человека. Но если человек думает, что это цель жизни, он будет разочарован. Пятый аспект – это апариграха. Апариграха – это нежелание иметь в жизни лишнее. Вот это пять основных аспектов внешней дисциплины по отношению к внешнему миру. Если мы этого придерживаемся, да, кстати, критерий-то какой? Помните, мы сказали, значит, астея, да? К астее вернулся. Мы сказали, что это нестяжательство, не укради, да? Как определить, что человек утвердился в этом принципе? Вот мы сказали, что тот, кто утвердился вне насилия, в его присутствии ослабевает враждебность. Как определить, что человек совершает астею? Как вы сказали, не теряет материальных благ? Еще круче перейти. Как? Не, никакого смысла.
Не привязан.
Нет. Вот такого человека вы легко увидите на самом деле. Но я вам говорил, что здесь надо не ошибиться. Итак, как? Не слышу. Какой? Давайте прочитаю. Правильно почти сказали. Все сокровища мира приходят к тому, кто утвердился в астее. И даже более того, на санскрите это звучит несколько иначе. Это применяется термин, который сравнивается с воронкой. Знаете, вот на реке воронка образуется, и вода туда, если кто-то мимо проплывает, его засасывает туда. И вот такому человеку сокровища будут засасываться. Вот как воронку. То есть здесь говорится, что все сокровища мира приходят к тому, что кто утвердился в астее. Но не совсем нам это понятно. А вот это более понятно, если мы поймем точный перевод, что это связано с воронкой. То есть такой человек, он живет естественным образом, он не претендует ни на что лишнее, но все к нему приходит. Потому что он знает, как себя вести. Он становится богатым, реально. Потому что, помните, вторая цель, артха, материальное благополучие, процветание, в этом нет ничего плохого. Если мы знаем, для чего это нам нужно и куда мы это можем использовать. И мы можем добиться материального благополучия, если будем придерживаться этих правил. Так. Брахмачария, да? Брахмачария дает возможность получить силу. То есть тоже критерий. Тот, кто обладает силой, тот соблюдает умеренность. Сила имеется в виду не обязательно физическая. То есть имеется в виду духовная сила. Есть очень интересный пример, связанный, опять же, с Махатма Ганди. Эта история следующая. Одна женщина, врачи сказали ей, чтобы ее сын отказался от сладкого, потому что у него были определенные болезни у него. Но нет пророка в своем отечестве, сын маму не слушался. спросил его, говорит, вы очень возвышенная личность, очень такой серьезный наставник, скажите ему, чтобы не ослаб. Он меня не слушается. Он говорит, нет проблем, хорошо, приходите через 2 недели. Через две недели она пришла с сыном к нему, он подозвал его, говорит, мальчик, не ешь сладкое. Мальчик с того дня перестал есть сладкое. Здорово. Но мама подумала, что она давно издевался-то. Не мог сразу сказать, что 2 недели ждать заставила. Она к нему вернулась, говорит, почему он так сделал? Почему он сразу сказал? Он говорит, ну, все очень просто. Я 2 недели не ел сладкое. И тогда ему слова стали иметь силу. Вот что такое сила. Когда человек сам чего-то придерживается, его слова, его действия начинают иметь силу. И говорится в одном из ведических канонов, что что бы ни делал великий человек, все остальные будут следовать этому. Если мы выбираем себе лидерами общества, тех людей, которые совершают неподобающие поступки, и мы сохраняем за ними лидерство, то все общество рухнет, потому что люди начнут потакать своим слабостям и делать все то же самое. У нас есть примеры этому, да? Когда у власти находятся люди, которые подвержены там злоупотреблению алкоголем, которые подвержены склонностям к разврату и так далее, употреблению наркотиков. И люди сохраняют за ними лидерские позиции, их рассматривают как лидеров. Поэтому, если мы хотим стать лидерами, мы должны перестать есть сладкое. В образном выражении. Если мы хотим, чтобы нас слушали, если вы хотите, чтобы вас слушали, то вы должны придерживаться того, о чем вы говорите. Очень простое правило. И если, например, вы кому-то рассказываете об аюрведе, да, вы говорите о средствах аюрведы, вы должны через себя все это пронести. В греческой мифологии есть такая личность кентавра. Да? Видели, наверное, изображение кентавра. Вы знаете о том, что это целитель? Да? Он архетип целителя. Но каким он изображается всегда, кентавр? Ну, то, что он был лошадь, получеловек, это понятно. Но он еще изображается раненым. Копье и кровь капает. Да? Почему? Потому что целитель должен быть раненым. Он сам исцелился, будучи пострадавшим. И теперь он прошел через все это, он теперь может искренне поделиться этим с другим. Если вы искусственно что-то будете говорить другому человеку, накручивая и придумывая, то этот человек будет вас слушать, но не услышит. Но если вы сами прошли через какие-то проблемы в жизни и исцелились, то вы будете настолько искренне это говорить, потому что вы верите в это. Вы, вот газетка ЗОЖ, о которой мы говорили, да? Видите, вплоть до чего, люди даже пишут туда письма. И вы будете говорить очень уверенно о тех или иных вещах. И вас будут слушать. За вами пойдут. И вы станете лидером. Лидером. На самом деле, одна из задач нашей жизни, чтобы стать лидером. Стать лидером – это не какая-то прихоть, это насущная потребность. Это то, без чего вы не сможете жить, потому что каждый из вас несет за кого-то ответственность. Экзюпери сказал, мы в ответе за тех, кого приручили. Если вы кого-то приручили, вы уже лидер. Даже если это один какой-то человек, ваш ребенок, например, да, вы за него ответственны. И вы уже лидер. Поэтому если вы не обладаете качествами лидера, то даже этот один человек пострадает, и это может принести потом очень серьезные беды всему человечеству. Поэтому мы должны быть очень ответственны, когда мы проявляем вот эти вот лидерские качества. Мы должны знать, какими мы должны быть. Ну, вчера вам рассказывали, наверное, как стать лидером. Поэтому, пожалуйста, все, что вам рассказывали, я думаю. И есть еще дополнительные аспекты внешней дисциплины, то есть ямы. Да? И опять мы основных назвали, это 5 главных. Начинается с ахимсы. брахмачарья больше относится все-таки к умеренности в сексуальных взаимоотношениях. Вот о чем здесь говорит. А парикраха – это нежелание брать на себя лишнее, потому что мы будем нести за это ответственность. Вот в чем здесь будет различие. Многие вещи, конечно, переплетаются между собой, это не значит, что они там жестко разделены, но это нужно знать. Вот. И ахимса, я возвращаюсь к первому, почему с ахимса именно начинается, это тот первый аспект, который мы должны внести в свою жизнь. Не насилие. Если мы не насилие вносим в свою жизнь, то сразу, естественным образом, во-первых, ослабляется враждебность вокруг вас. Видите, как здорово? Стресс уходит, да? Эмоциональное напряжение. Это очень важно. Тогда вам легче будет общаться с людьми. Давайте еще другие числа. Я их не буду уже так подробно комментировать, я просто их перечислю. Потому что их в литературе вы редко найдете. Обычно 5 основных называются, да? 5. Явные, 5 неявные. Есть еще дополнительные. То, что нам нужно культивировать тоже. И потом мы сделаем перерыв, чтобы проявить ахимсу. Потому что я как представитель вряд ли предложим пищу, которая получена в результате насилия. Шестой принцип яма – это сама. Сама в переводе с санскрита означает все прощения. Все прощения. Хорошее качество. Все прощения. Вот опять же Саровский, да? Первое сразу. Он очень мудрый человек. Он сразу как пришел в себя, он совершил все прощения. Дхрити. Дхрити. Седьмое качество. Устойчивость. Устойчивость означает, что человек должен, став на какой-то определенный путь, быть очень устойчивым в этих правилах, которые он придерживается. Он не должен колебаться, он должен быть устойчивым. Следующее. Дайя. Дайя – это сострадание. Кстати, это очень удивительное слово. Вот в русском языке посмотрите, как это звучит, да. Со, это означает вместе, да, и страдание. Мы говорим, да, мы должны быть сострадательными. Что значит быть сострадательным? Это иметь желание и возможность взять на себя страдания другого человека. То есть страдать со вместе. Не каждому это дано. Говорится, что это одно из главных качеств врача. Это очень трудно сделать, да? Сострадать. Пациент переводится как страдающий. То есть врач должен стать тоже пациентом для себя, прежде всего. Это не очень... Как? Врачом. Да. Это может так произойти, если врач не понимает, как это сделать верно. И более того, врач не понимает, почему приходят болезни. То есть вот то, что мы разбирали. И отсюда мы видим, что, например, нефрологи страдают болезнями почек. Пульмонологи страдают от заболеваний легких. Почему? И к ним же идут люди определенные, с определенными болезнями. Они, не понимая причину болезни, не понимая, что сострадание подразумевает буквально вместе сострадать, они могут потом начать болеть. Вот на курсах, которые у нас сейчас в Владивостоке проходят, в мае, да, мы разбирали этот вопрос, помните, рисовали, как это происходит, почему потом врач болит на человека. Мы учились, как это избежать. Следующее – это арджава. Арджава – это прямолинейность. Мы не должны быть двуличными, мы должны быть прямолинейными. То есть, если мы говорим что-то, мы должны быть прямо и не стесняться в этом отношении. Зачем нам увиливать каких-то вещей? Скажи прямо то, что есть. Хотя иногда бывают ситуации, когда нам стоит уйти от прямого ответа, но, по крайней мере, не лгать. Митахара. Десятый аспект, да? Митахара. Вот Ахара, помните, мы писали? Ахара, да? Это Митахара. Митахара – это умеренность, или, точнее говоря, ну, умеренность, в первую очередь, и более правильно, еще мы добавим избранности в том, что поступает к нам извне. Вообще-то слово метахара — это как бы ограничение в еде. Нита — это мало, ахара — это еда, да, мы говорили. Но вот более широко мы должны более избранно относиться к тому, что к нам приходит. В этом отношении мне очень нравится пример. Помните, наверное, все смотрели и фильм, и читали книгу о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, да? Ватсон, будучи образованным человеком, очень удивился, когда узнал, что Холмс не знает каких-то элементарных вещей. Он не знает, что там Земля вращается вокруг Солнца, еще что-то. Но это истинный пример метахары. То есть человек очень избран по отношению к информации. Он говорит, я не хочу, чтобы мой чердак был захламлен. Он сравнил мозг с чердаком, да? Он говорит, не хочу, чтобы он был захламлен с этой работой. Поэтому мы тоже должны быть избранно подходить к тому, что мы изучаем. Потому что, помните, я сказал, гьяна йога? Ну, мы можем ошибиться и так захламить свой чердак, что потом страдать будем. Сейчас очень много разных движений духовных и псевдодуховных. Вот. И лидеры многих движений не соответствуют качествам лидера. Один из таких людей сказал, хотите заработать миллион, создайте свою религию. И в этом отношении мы должны быть очень осторожны. Если мы станем не на тот путь, то я уже говорил, тот человек, который идет по этому пути, у него в кармане путевка в ад. И он ее раздает очень милостиво всем остальным. Поэтому я на йогу вот этими опасно, что мы можем заблудиться, мы можем встать на тот путь, оказаться под влиянием личности, которая сама заблудилась. И последнее – шауча. Шауча. Шауча – это соблюдение внешней чистоты. Вот именно здесь это как внешняя чистота. Чистота, которая того, что нас окружает. Мы должны поддерживать это. То есть, например, дом, в котором мы живем, должен быть в чистоте, одежда, в которой мы находимся, должна быть в чистоте и так далее. Чистота. Так. Все понятно? Не сильно сложно? Я понимаю, что трудно слушать, это нудные лекции, но если вы еще потерпите, то после перерыва потом...